Читаем два текста Священного Писания из Нового Завета, Евангелия от Иоанна, 3 глава, 35 и 36 стих, и книга Откровения, 20 глава, с 14 стиха. «Отец любит Сына, и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». И книга Откровения с 11 стиха. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро Огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Аминь. Благодаря Голгофской жертве нашего Господа Иисуса Христа произошли вселенские события, которые изменили ход человеческой истории. И мы, читая книги Ветхого Завета, книги Писания, Танах, так называется он в такой, мы скажем, в иудейской традиции, мы видим с вами, что период до пришествия Иисуса Христа был один. До потопа люди жили по закону совести. После потопа, когда Бог призывает Авраама, что Он даст ему землю, Он дал ему обетование, заключил с ним завет, и был дан закон Божий, который именно люди должны были исполнять. И мы знаем с вами, что когда уже пришел Иисус Христос, практически многое что изменилось по отношению взаимоотношения человека с Богом. Произошло искупление наших грехов. Мы, веруя в Иисуса Христа, получаем прощение грехов, получаем мир с Богом, то есть имеем мир с Богом. И Павел писал в послании к Римлянам, 5 глава, говоря, «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». Это совершенно новые взаимоотношения Бог установил через Своего Сына Иисуса Христа. Была совершена им победа над врагом душ наших, дьяволом. И апостол Иоанн пишет в первом послании, 3 глава, 8 стих, что «для того-то и пришел Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Посредством воскресения Христа из мертвых совершилась победа над смертью. И Павел писал к римлянам, что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти. А во второй главе послания к евреям Павел пишет так: «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онное, дабы смерти лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». То есть мы видим здесь с вами, что человечество до прихода Иисуса Христа было в рабстве греха и было в рабстве смерти. И властителем смерти являлся дьявол, сатана. Но благодаря пролитой драгоценной крови нашего Господа Иисуса Христа верующие люди после смерти идут в рай, а неверующие люди идут в ад, идут в место под названием смерть и также место под названием море. И вот мы здесь прочитали с вами из книги Откровения и видим с вами, что тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. То есть мы здесь определяем, Это не иносказание, это не аллегория. Здесь ясно сказано, которые были в них. То есть мы определяем по этому тексту, понимаем, что после смерти человек, который не покаялся, может находиться ли в аду, или в месте под названием смерть, или в море. Или в море. Потому что если читать историю вообще развития мореплавания, мы сегодня с вами знаем, что огромное количество людей, которые умерли посредством именно в море находясь. Корабли, было кораблекрушение, были определенные события войн, были кораблекрушения, мы скажем, воздушных судов, когда целые самолеты падали в океан или в море. То есть мы не знаем, какое количество, но мы видим здесь, что Священное Писание определяет три места для человека, который не покаялся при жизни. Человек, который покаялся при жизни, мы прочитали, что мы имеем мир с Богом, имеем прощение грехов, имеем жизнь вечную. Души наших братьев и сестер, которые убиты были в период гонений за имя Христа, книга Откровения говорит, что они находятся под жертвенником, то есть другое место, не в общем рай, а место под жертвенником Храма Небесного. И когда мы исследуем книгу Откровения, то мы несколько раз встречаем, что на небесах есть храм Божий, не тот, который когда-то построил Соломон, потом восстановил народ израильский, или который будет еще построен. Но храм Божий существует. И вот под этим жертвенником в храме Божьем находятся души наших братьев и сестер, которые ждут своего часа. И когда мы читаем о пятой печати, там сказано, они вопиют к Богу и просят общения. И им было сказано, чтобы они потерпели еще малое время, когда полное число гонимых братьев и сестер, как они, и которые будут убиты, вот это число наполнится. Это удивительно. То есть мы определяем об этом, читая. Мы знаем, что в первой книге Откровения, в первой главе Откровения сказано, кажется, 17 стихом, что Христос имеет ключи ада и смерти, то есть Он победил смерть. И Он разбойнику сказал, что будешь со мной в раю сейчас, то есть ныне. Это определяющее состояние человека, который покаялся. Вот эти прочитанные слова, 13 стих книги Откровения, говорит нам об определяющей судьбе людей, особенно тех, кто не принял Господа в свое сердце при своей земной жизни. Таковые, этот стих говорит нам, воскреснут, но воскреснут для суда. То есть, если церковь имеет благословение Господне, в послании к Коринфянам Павел пишет, предстать пред судилище Христовым, чтобы получить награды, то люди, которые не покаялись при своей жизни, их ожидает суд. Мы с каждым днем с вами все ближе и ближе к восхищению Церкви. Мы ожидаем Господа, мы молимся об этом. И нас очень волнует судьба умерших, ушедших в вечность близких и родных. И это правильно, братья и сестры. Это озабочивает наше сердце. Волнует, потому что не все они веровали так, как веруем мы. Сегодня, наверное, мы на земле встретим мало людей, которые вообще ни во что и ни в кого не верят. Но есть особенная группа людей, малым таким, можно сказать, составом, если можно так даже выразиться, которые веруют в Слово Божие, о чем мы и слышали, что Слово Божие, оно живое и действенное. То есть мы веруем в живого Бога и Слово, которое живо им, потому что оно духовно. И некоторые из наших близких и родных были или равнодушны к призыву принять Господа, или где-то даже противились, а были и те, которые посещали или посещают церковь и сегодня, когда им плохо или они серьезно заболеют. И обращаются к нам и говорят: вы помолитесь Богу вот о моем здоровье. И вы знаете, что удивительно, сколько сегодня примеров, согласно вот этих наших записок, которые вы подаете сюда, свидетельствуют, что вот эта молитва церкви давала исцеление, разрешала вопросы. Но пошли ли люди за Господом после этого, мы не знаем. Возможно, имеем какие-либо примеры или свидетельства. Или, допустим, мы знаем, что есть определенная группа людей, которые любят ходить по праздникам в церковь несколько раз в год. Я говорю сегодня не о членах церкви, хотя и есть и такие. И вот эти люди, они знают и веруют, что Бог есть, но не живут им. Но они знают, что Бог есть. Но мы продолжаем молиться о них. Мы приглашаем их в церковь. Мы приглашаем их на концерты органной музыки. В частности, мы говорим о нашей церкви. Мы говорим им о покаянии. Мы призываем их это сделать. И где-то даже правильно делаем, когда не то чтобы пугаем, но говорим: если ты не обратишься к Господу, то ты попадешь в ад. И какова твоя вечная судьба тогда будет? И мы это делаем в надежде. Это не агитация, это не формальный подход наш, потому что Писание нам говорит через апостола Павла, как он сказал: «Горе мне, если я не благовествую». Нет, нет, не об этом речь идет. Но мы это делаем в надежде. Но когда таковые люди уходят в вечность, мы скорбим. И мы задаемся вопросом: а вообще какова их вечная судьба? И вы знаете, это не праздный вопрос. Не праздный вопрос. Но в нашей евангельской среде мы встречаемся с таким фактором, когда некоторые члены церкви поддаются искушению и молятся об умерших или молятся умершим. И это неправильно. Это опасно. Это нигде нет в этом, об этом не говорится нигде в Слове Божьем. И если бы это изменяло их участь в вечности, то Господь обязательно бы говорил об этом в Своем Слове. Потому что именно главное, что Бог возлюбил нас, чтобы мы имели жизнь вечную, прощение грехов. Поэтому Слово Божие нигде не говорит нам об этом, что нам нужно молиться об умерших и молиться им, или обращаться к ним. Книга Второзакония предупреждает, Бог предупреждал свой народ, я думаю, предупреждает и нас, напоминает нам опять, как здесь сказано, Бог, обращаясь к своему народу, когда он вводил его в обетованную землю, говорил так: когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Из-за сиета мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом своим». Знаете, мы хорошо знаем с вами, что посредником между Богом и нами является наш Господь и Спаситель Иисус Христос. Но однако мы иногда попадаем, знаете, в такое искушение. А может быть, это поможет. Не так давно хоронили одного члена церкви, и прозвучало на погребении такие слова. Ему было сказано умершему: помолись Богу о нас, когда придешь туда. То есть вспомни о нас. Вы знаете, есть целые молитвословы, особенно в исторической церкви нашего, русской культуры, мы скажем, да, русской православной церковь. Я не умаляю ее значение, Нет, нет, не об этом. Но есть молитва слов, в котором есть перечень молитв, обращающих к ангелам, к Марии, Матери Иисуса Христа, к святым угодникам, и даже есть целые песнопения. Но когда вот читаешь этот текст Второзакония, то вдруг начинается проявляться ясность, так это же мерзость пред Господом. Это неправильно. Это совершенно не соответствует Священному Писанию. То есть мы видим ясный запрет, говорил Господь своему народу. И это сегодня для нас тоже весьма значимо и очень важно отметить. Но мы, читая Священное Писание, понимаем, что человеку дана свободная воля. И приходя в этот мир, главная цель человека – искать Господа. Когда апостол Павел говорил свою проповедь в Афинах, 17 глава, «Деяния святых апостолов», там он говорил так, что Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. То есть времена неведения с Иисусом Христом, они закончились. И у Бога, сотворившего небо и землю, и все, что в них, и всю вселенную, весь духовный мир, как Творца, есть полное право иметь претензии к своему творению. И Он послал Сына Своего ради одной цели, чтобы мы не попали в озеро Огненное, потому что оно не для человека. Не для человека. И поэтому Писание говорит, повелевает Бог. Поэтому, друг дорогой, возможно, сегодня находящийся в этой церкви, в нашей впервые, к тебе это слово. Повеление Божие. Осознать себя грешником по природе и прийти к Господу, приняв Его в свое сердце, как личного Спасителя. И мы это делаем. Для нас это не традиция, а повеление Господне обращаться к грешникам, потому что мы были когда-то таковыми. Обратите внимание, Павел говорил в этом слове, чтобы они искали Бога. То есть это говорит о свободной воле. Это говорит о том, что Бог дает время, возможности, создает иногда такие обстоятельства, в которых человек призывается искать его, призывается именно взыскать имя Господне. Мы всегда чего-то ищем в этой жизни, но главное – искание Бога. И нужно отметить, что когда человек ищет Господа, Бог никогда не закрывается от него. Не закрывается, а наоборот откликается. И вот два примера. В книге Исход, 3 глава, 4 стих, когда Моисей пасет овец, и вдруг он видит куст, который горит и не сгорает. И вот это любопытство узнать, почему куст горит и не сгорает, привело его к тому, что он пошел к этому кусту, стал подходить к нему. И вот там сказано, Исход, 3 глава, 4 стих, Господь увидел, что он идет, и воззвал к нему Бог. Бог все видит. Он знает, когда мы придем в этот мир, когда уйдем из этого мира. Бог видит все, но здесь, знаете, вот такое обращение или такой пересказ вот этого события, Бог увидел. То есть Бог увидел сердце Моисея, в котором любопытство вызвало вот именно понять это. И Бог увидел это и обратился к нему. И он ему сказал, Моисей, Моисей, сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, есть место святое. Послание к евреям, 11 глава, 6 стих, апостол, перечисляя героев веры, дает именно обозначение веры. Он говорит, что такие слова: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». То есть, когда мы ищем Господа, Он обязательно воздаст нам. Он обязательно подойдет к нам через обстоятельства, через кого-то, что-то. У Него путей много. Если бы мы сегодня каждый рассказали свое обращение к Господу, то нет одинакового. Нет. Каждый из нас, уверовавший, пришел удивительным образом через какие-то именно, вот именно обстоятельства. То есть мы искали Господа. Мы искали Господа. Но как ведет себя человек в своей жизни по отношению к Господу? И главное, каково его отношение к жертве Иисуса Христа? Это главное, потому что закон не спасает. Данный был Израилю до прихода Христа, он не спасает. Закон открыл нашу духовную нищету, но благодать, она спасает. Поэтому, когда человек уходит в вечность, как он прожил свою жизнь, знает только Господь. Даже мы не все знаем, хотя живем, возможно, рядом в одной квартире. И потому судьба таких людей в вечности будет определяться Господом. Будет определяться Господом. И читая Священное Писание, мы находим удивительные тексты, которые вселяют надежду, что будет учитываться все, все поступки, все мысли, все слова человека, когда придет время вот этого суда пред Богом. Я не могу не прочитать, мы читали, но мы в рассуждениях вот сегодняшнего дня очень уместно эти тексты прочитать вслух. 25 глава Матфея, 31 по 46 стих, мы читаем такие слова. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчащим, или накормили, или жаждущим, и напоили? Когда мы видели Тебя странником, и приняли, или нагим, и одели? Когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, и в темнице, и не посетили меня». Тогда они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчащим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне, и пойдут сии муку вечную, а праведники в жизнь вечную». И еще хотелось бы прочитать Евангелие от Луки, когда Христу задали вопрос. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“, но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты». Но он скажет: «Говорю вам, не знаю вас. Откуда вы? Отойдите от меня, все делатели неправды». Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон». Вот эти места Священного Писания, они очень, знаете, актуальны в теме наших размышлений. Добродетель сама по себе не спасает, но добродетель может послужить вот этому состоянию, когда, как здесь написано в книге Откровения: «И увидел я мертвых малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Это удивительно, братья и сестры, что добродетель будет учитываться, можно так сказать, прямо, громко, в вопросе спасения. В вопросе спасения. И вот эти места Священного Писания, этот вопрос, заданный Христу, он имеет свою весьма глубокую актуальность и значение, что может быть так, когда вот этот суд будет, кто-то скажет: «Так я же посещал церковь, я и денежку клал в церковь, я помог там на то-то и другое». Но каково было сердце его? Возможно, корыстная цель. Возможно, какая-то, знаете, мелькантийность, если так можно выразиться, была вызвана тем, что я дам Богу, а Он даст мне. Бога не вмещает небо. Земля – это подножие ног Его. Чем можем мы воздать Господу нашему? Чем? В книге Псалмов написано: «Чашу спасения приму, имя Господне призову». Вот что нужно Господу. Вот что нужно Господу. Поэтому вот в этих словах, прочитанных Матфея и Луки, очень много, что понятно немножко становится о будущности каждого человека и его отношение к Господу. Не добродетель как таковая первая, а отношение к Господу, а потом уже доброе дело. В Псалме 35-м есть такие, знаете, прекрасные слова, говорящие о судьбе человека. Здесь сказано: «Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои бездна великая». А у Исаии есть такие слова. Написано: дивны судьбы его, велика премудрость его. То есть учитываться будет все. И главная мысль вот в этих словах прочитанных – судьба человека. Что такое судьба? Судьба – это приговор. Судьба – это постановление суда, благоприятное оно может быть или нет. Вот такое значение имеет слово «судьба». Это-то и будет дивно, когда каждый человек предстанет пред Господом. Вы знаете, есть сегодня такое явление, когда перед смертью кто-то так усиленно просит: «Пожалуйста, не погребайте меня, сожгите мое тело. Разбросьте его над морем и над океаном. Я не хочу, нет меня и не будет». Есть такое сегодня. И в нашей практике тоже мы встречаем. Поэтому судьба – это приговор, постановление суда. Благоприятное это будет решение суда или нет? И вот это дивно, дивно, потому что будет учитываться все, что делал человек – как мыслил, что говорил, но написано: решение от Господа. И вот притча 29 глава, 26 стих говорит об этом. «Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа». То есть какое-то, видите, сопоставление, или, так мы скажем, как бы пример –
Да, нам хочется видеть благосклонного лица нашего правителя или начальника, но судьба-то в руках Божьих. Судьба в руках Божьих, как здесь сказано, но судьба человека от Господа. От Господа. Потому молитвы об умерших это не решит будущности его. Молитва умершим чревата великой опасностью обольщения и нарушения воли Божией, как запрет обращаться к мертвым. И вот это, что мы говорим по слову Господню. И молиться нужно, пока человек жив. Пока жив. А потом, какие памятники стоят, многомиллионные, сколько цветов и многое другое. И подаются записки в определенных именно церквах, мы так скажем, в которых просят помянуть усопших. В евангельской традиции, в нашей церкви, мы знаем, раз в два месяца мы зачитываем список ушедших. Много их бывает, мало. Иногда бывает один, кто-то из братьев и сестер уходит в вечность, и мы переносим на следующий раз. Но вместе с тем, как вы знаете, мы вспоминаем и взираем на кончину их жизни и стараемся подражать в вере их. Но мы не просим их, чтобы они вспомнили о нас там. Или мы не вкладываем смысл, что вот они ушли, а теперь мы им поможем определиться там. Нет. Судьба человека от Господа, говорит Писание. Итак, мы будем продолжать искать Господа, исследовать Его живое Слово и исполняя Его, и тогда мы будем блаженны, так нам говорит само Слово Господне. И еще, церковь, мы знаем, на суд не придет, она предстанет пред судилищем. Она предстанет пред судилищем, в этом есть огромная разница в будущей жизни. Поэтому будет, по всей видимости, много людей спасенных. Мы не знаем сколько, но членов церкви войдет малая часть, малое стадо, тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь вечную. Поэтому Слово Божие говорит: «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Судьба человека от Господа. Аминь.